Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И я хочу сказать, что начинаем мы с традиционного такого захода. Уже вы, наверное, поняли, что чаще всего у нас открывает журнал Вадим Францевич Гигин. Историк, политолог, публицист, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, друг и сябр. Вообще он хорошо знает современную Беларусь во многих-многих ее аспектах. Иногда я пользуюсь своим служебным положением и дружескими отношениями с Вадимом Францевичем и прошу его не только про Беларусь рассказать, но и вообще поделиться общемировым видением, потому что считаю, что он это делает очень квалифицированно, очень тонко и с глубокой исторической подоплекой. Понадобится ли это все нам для того вопроса, который я хотел задать Вадиму Францевичу, в контексте, конечно, Беларуси, союзного государства, России и так далее, но тут касаться это будет, ну, в общем, скорее международного такого персонажа. Что нам делать с Трампом? Вот что нам делать с Трампом и как нам его понимать? Ведь нельзя же так. Вчера вы победили, завтра вы победили, сегодня давайте мириться, нет, вы продолжайте. Это троллинг, это действительно переменчивое настроение. Разве можно быть руководителем гигантской страны, претендующей на руководство миром, с таким переменчивым сознанием? Я теряюсь, если честно. Вадим Францевич единственный вот у нас, кто есть такой обстоятельный человек, может, он прояснит, что нам делать с Трампом, Вадим Францевич?
Ну, тут два момента, что делать с Трампом. Первый ответ в духе товарища Сталина – завидовать, что он так может себе позволить. Второй момент – анализировать. Да. Я в данном случае предпочитаю анализировать. И есть несколько тоже здесь подходов. Честно говоря, я не знаю, какой из них правильный, но, возможно, они все совмещены. Первое самое простое объяснение для того, чтобы просчитывать, то, что это действительно такой вот взбалмошный человек, да. Это является проявлением его характера, что он так себя ведет, сегодня одно, завтра другое, вот некая такая несерьезность. Но проблема с этим объяснением одна, что вряд ли человек с такими качествами характера, ну даже не в бизнесе, в бизнесе он мог бы состояться, а смог бы сформировать целое политическое направление, ведь в его эту струю встраиваются достаточно амбициозные самостоятельные политики, это такие правда. Как Джей Ди Венс, такие как Руби, и посмотрите Лэнси Грэм, и посмотрите, как они поддакивают ему. То есть это не просто взбалмошность, это все-таки нечто большее. Хотя особенности психологические нынешнего президента США нужно учитывать.
Да.
Второе объяснение – это то, что он просто решает определенные сиюминутные задачи, ну, например, получение там Нобелевской премии или хочет просто получить быстрый эффект, ну, такой американский бизнесмен, который нацелен на некую коллекцию успехов. То есть быть всегда победителем, быть виннером, но не быть лузером. Да, наверняка это присутствует, но тоже, как мне представляется, не до конца раскрывает суть происходящего. И есть третье объяснение, оно не то чтобы мне больше нравится, но опять-таки оно не полностью отвечает, но его нужно иметь в виду. То, что это такая тактика, разработанная когда-то вот этими, извините за тавтологию, но просто слово тут подобрать, новыми неоконсерваторами,
да.
То есть теми идеологами, которые формировали, собственно, и предрешили появление вот этого движения мага. Ну, люди типа, я только упаси Господь, не его самого имя, Джона Болтона,
да.
Вот из этого, ну, такие даже, пусть и совсем молодой, недавно убитый, наверное, следующего призыва Чарли Кирк, то есть целый ряд таких очень влиятельных консервативных или даже ультраконсервативных журналистов, публицистов, инфлюенсеров, как принято говорить, лидеров общественного мнения. Так вот, они сформировали такой принцип затопленного поля. В условиях вот этой политкорректности американской, в условиях культурной войны, а фактически идеологического раскола, который наблюдается в американском обществе, надо постоянно что-то говорить для того, чтобы подлинные твои цели скрыть вот за этим затопленным полем. То есть информационное поле надо затопить, как рисовое примерно поле, для того, чтобы там зашли ростки твоей концепции. И если мы посмотрим, например, политику Трампа за вот эти месяцы со времени его прихода к власти, то мы видим определенную стратегию. Что бы он ни говорил, он все-таки не наращивает военную помощь Украине, вот объективно, он не наращивает. Кто-то считает, что сокращает, я все-таки этого не вижу. Да, он не предоставляет пока реальные новые пакеты или их сроки переносит. Ну, вот как те же ракеты эти ЯРАМ, когда сначала сказали, ой, дадут там несколько тысяч, потом выяснилось, что это на протяжении чуть не 5 лет, и вообще эти ракеты еще не до конца разработаны. Но вот как бы он их даст. Так же, как было с 17 комплексами Патриот, потом выяснилось, что это имеет...
Да, что они вообще не будут...
...установок.
Так они вообще не хотят Патриот продавать, да-да-да-да-да. Им самим не хватает Патриотов, да-да-да.
И при этом, вместе с тем, что он говорит, то Путин хороший, то Путин плохой, то Путин им он доволен, то Путин его разочаровал, то Путин он верил, то уже не верит. Ну вот еще подождите. Но он отказывается вводить санкции против России. То есть, ну, кто же называется, как говорит наш президент, надо смотреть по делам. А по делам мы видим, что уже несколько раз в мае, в августе, в сентябре объявлялись сроки введения, как когда-то сказал про ракету, супер-пупер ракеты, вот таких супер-пупер санкций из ада, вот, но они не вводятся. То есть он переносит, что вызывает подозрения там разные у его европейских партнеров. Еще одна линия, которую он ведет, это понижение субъектности Европы. Это очевидно просто. Вот эти все... Да. Их попытки его, по-белорусски скажу, залагодить, ну, каким-то образом ему понравится, когда собираются президенты, премьер-министры и обсуждают, каким образом с Трампом надо разговаривать. Специально берут президента Финляндии Стуба, который играет с Трампом в гольф, чтобы тот ему что-то объяснял. Это вообще не работает. Он их демонстративно троллит, а по-русски говоря, издевается. Садит, как школьников. Потом за столом раздают им там всякие оценки, прозвища. И это отражение стратегической линии на понижение субъектности Европы. Следующий момент, который мы тоже видим, это, конечно же, постепенное создание инфраструктуры будущей системной конфронтации с Китаем. И он с Россией такую линию проводит, как мне представляется, не потому, что он там любит Россию или ему очень нравится Путин. Ну, может быть, Путин ему и нравится, не знаю. Но потому что он же это все объяснял. Потому что Россия ему нужна в глобальном противостоянии с Китаем. То есть грандиозная ошибка американской внешней политики, прежде всего администрации Байдена, хотя не только его, это в свое время... Еще при Буше недооценка России, ну, они объясняют это как недооценка угрозы России, я бы это по-другому сказал, они недооценили потенциал России. Они посчитали, что вот то, что произошло при Ельцине, скатывание России во второстепенное государство, утрата регионального лидерства, это будет навсегда. И тот вызов, который сейчас Россия бросила, проводя СВО, он как бы... Ну, в каком-то смысле даже для них был неожиданным. Они рассчитывали, что Россия будет создавать там гибридные угрозы, мешать их каким-то акциям и проектам, а Россия заявила о претензиях на такое глобальное лидерство. И они допустили ошибку уже при Байдене, когда фактически своей политикой способствовали сближению Китая и России. Ну, и сейчас все говорят о второй стратегической ошибке уже непосредственно Трампа. Это... создание условий для сближения Китая и Индии. То, что уже он ни на кого списать не может, это он сделал сам лично своими собственными ручками.
Да, это правда, это правда.
Поэтому я бы все-таки видел вот эту стратегическую линию за всеми этими заявлениями, записями и прочее. Также вот как, допустим, в отношении Беларуси, все задают вопросы, а что ж он так с Беларусью, почему такую линию проводит? Ну и там начинается, потому что всякие беглые аналитики, что наши, что ваши, уже нас там списали, сказали, что Беларусь не субъектна, потеряла суверенитет, а тут оказывается, что американцы ведут переговоры на таком уровне, и целый президент Соединенных Штатов пишет комплиментарные письма, посылает своих представителей, и все теряются в загадках, почему. Ну, это просто очевидно, потому что, первое, Беларусь имеет стратегическое значение в регионе, которым Трамп заинтересован как бы навести какие-то свои порядки вокруг Украины. И второе, президент Лукашенко – это действительно опытный политик, который может и экспертно высказывать свою точку зрения и пользуется авторитетом в регионе, и может выступать дополнительным каналом и получения, и доставки информации, и, собственно, своей политикой влиять на различные аспекты ситуации в восточноевропейском регионе. И американцы – при администрации Трампа, отбросили все эти идеологические стереотипы байденского периода и вступили в прямой диалог с президентом Лукашенко. Вот и все. Вот и все. А все эти домыслы разные, там, которые придумывают, это не более чем пропагандистская шумиха. Это, знаете, вот я закончил исторический факультет, и нас всегда учили, что мы должны смотреть комплекс документов. А такое ощущение, что некоторые популярные комментаторы действуют по принципу такого историко-любителя, когда отдельно выхваченный документ или какая-то фраза, или какой-то инсайт получен, особенно придается значение инсайду. Вот если мне там кто-то сказал, какой-то камердинер или какая-то сестра камердинера, который был где-то с 12-м официантом, а тот увидел, что вот там было так, вот именно это, и только это, и является истиной последней инстанции. Оказывается, что совсем не так. Оказывается, что если кто-то где-то вилку уронил, это не какой-то жест, который надо по 50 минут в аналитических программах анализировать, а просто, ну, человек уронил вилку, возможно, ее там плохо прочистили, когда она была скользкая. Поэтому вот у нас сейчас очень много, этой публичной аналитики, вот именно таких суждений, когда выхватывается одна фраза, или, как мне уже не раз приходилось и российским коллегам говорить, какой-нибудь там Урсула фон дер Ляйен, Трамп что-то утром сказал, и мы там по нескольку часов в разных программах анализируем. На следующий день мы уже забыли, что это Урсула фон дер Ляйен говорила, что тут Мерц говорил, что тут Трамп говорил. Он уже что-то новое, и мы опять это по новой накручиваем, а что значит эта фраза, а как она соотносится, и там выстраиваются какие-то историософские рассуждения. Мне кажется, нужно все-таки подходить вот этим историческим методом, видеть генетику процесса, ее происхождение, проводить сравнения и смотреть на все эти события именно вот в таком широком историческом аспекте.
Вадим Францович, мы так и будем с вами делать и в дальнейшем. Спасибо вам большое за обстоятельнейший комментарий по этому поводу. Меня правда волнует. Мне всегда нравится, что вот люди такие живые, как Трамп. Байден был какой-то, ну, не живой какой-то абсолютно. Да и многие политики не выглядят живыми, если честно. Трамп выглядит, безусловно, человеком, привлекая, безусловно, да? И поэтому вот эта аналитика вокруг человека, когда мы хотим понять его характер, его движущие силы, мотивы, вот, вот этот ваш спокойный подход к этому делу очень, мне кажется, позитивный, очень важный для наших слушателей. Так что большое вам спасибо. Буду вам звонить вам и дальше. Буду вам звонить и дальше.
Да, давайте.
Всего доброго вам, всего хорошего.
Белорусские новины. Цель воинских учений «Запад-2025» – отработка защиты союзного государства России и Белоруссии в случае угрозы, заявил Владимир Путин. Его слова передает ТАСС. Президент посетил полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы понаблюдать за учениями. По словам главы государства, планы учений состоятся на основе опыта проведения специальной военной операции. В свою очередь, Министерство обороны Белоруссии заявило, что белорусские военные активно перенимают у российских коллег необходимые знания, полученные ими в ходе СВО.
Вот эта история, которую, в общем, освещают широко в СМИ, надо признать, и различные комментарии мы имеем по этому поводу от добрых наших союзников или объективных наблюдателей, так и от возможных и вероятных противников, или даже злопыхателей, они очень разные, по-разному оцениваются эти события. Но у нас есть уникальная совершенно возможность получить комментарий абсолютно знающего, талантливого, толкового и хорошо вам известного журналиста российского, военного обозревателя, сценариста, писателя. Он много чего за жизнь наворочил и делал все хорошо, и без глубоких знаний ни к одному вопросу не приступал. Поэтому с чистым сердцем хочу вам представить хорошо вам знакомого на самом деле Виктора Николаевича Литовкина, вот у которого мы и спросим. Вот то, что Владимир Владимирович Путин назвал отработкой защиты союзного государства в случае угрозы. Слушайте, а вот все-таки осторожность президентская Владимира Владимировича, я имею в виду, она в случае угрозы. А что, нет угрозы, что ли? Да, по-моему, она уже просто нависает, эта угроза. Или так полагается говорить президенту, чтобы так не накликать раньше времени, да? Или как вы смотрите на это дело?
Ну, я думаю, что Владимир Владимирович пропустил, или он пропустил, или те, кто записывали за ним, пропустил слово агрессии, угрозы агрессии, а не просто угрозы. Угрозы, безусловно, существуют, они записаны в наших сценариях, в наших доктринах, вот, в том числе и доктрине, основные положения ядерной доктрины, вот, все это записано, так что конечно, если агрессия произойдет,
да,
мы должны быть к ней готовы. А для того, чтобы быть готовы к этой агрессии, надо проводить тренировки, проводить учения, учиться взаимодействовать различным подразделениям, я уж не, и тем более различным вооруженным силам, различным армиям. Да?
Да.
Для этого и проводятся учения вроде «Запад-2025». Но я хочу тут один момент подчеркнуть.
Да.
Почему-то все считают, что такие учения проводятся каждый год, именно Запад, учения на Западе. На самом деле они проходят раз в 4 года, потому что аналогичные стратегические учения у нас проходят по направлениям. Вот Восток, да, Восток 2023, например, да, вот Юг 2024, Центр 2022.
А,
и вот,
вот оно
2021 был учение с Белоруссией было, да, которое проходило, ну, примерно по такому же сценарию. Правда, в то время на территории Беларуси еще не было ядерного оружия, не было подготовки к развертыванию Орешника, но, тем не менее, такие учения проходили. Но вот если вспомнить учения 25-го года, то они проходили на Борисовском полигоне, они проходили на Хмелевском полигоне в Калининградской области, они проходили в Балтийском море, они проходили в Ленинградской области, они проходили в Баренцевом море, и они проходили на Мулинском полигоне в Нижегородской области.
Ага.
Размах учений очень большой. Это практически вся европейская часть Российской Федерации вместе с Белоруссией. Да? Вот. И задействовано было ни много ни мало, а 100 тысяч человек, не считая десятков тысяч единиц боевой техники, 400 кораблей, 350 летательных аппаратов и так далее и тому подобное. Я уж не хочу повторяться, но были испытательные, ну, такие виртуальные пуски ракет «Искандер-М», были виртуальные пуски «Орешника», развертывание «Орешника» и виртуальный пуск этого «Орешника», или, как говорят, электронные пуски этого «Орешника». Так что это были полномасштабные учения, и наш президент Владимир Владимирович Путин на Мулинском полигоне посмотрел, как это действует, вот, и посмотрел новую боевую технику, которая там была представлена. Я уж не говорю, что в этих учениях, как в стратегических учениях, приняли участие индийские военнослужащие.
Да, это около 30 индийцев. Хотел у вас спросить, на этих это интересно.
Опять же, хочу сноску сделать. В западной печати говорили о том, что индийские военнослужащие приняли участие в этих учениях в пику Байдену. Ой, извините, в пику Трампу, который
уже, их уже можно спутать, их можно испутать,
за то, что она покупает нашу нефть, да, и за то, что Моди приехал в Китай на заседание ШОС, да, но это не так. На самом деле у нас с Индией проходят ежегодные совместные учения, то на территории Российской Федерации, то на территории Индии. Они называются «Индра». И они не всегда бывают на земле, они бывают в воздухе, они бывают в Бенгальском заливе, да, и даже были такие учения, которые проходили еще с участием китайских моряков на юге Африки, да, в этом,
да.
Но не на земле африканской, а в океане, на стыке Атлантического и Индийского океана. Так что это большие учения, где и проверялось взаимодействие между армией различных стран, да, и выполнение единых команд, единых задач, вот, и одновременно, как бы, совершенствовалось это взаимодействие. Так что я думаю, что это очень серьезное учение, и напрасно на Западе там вопили и впадали в истерику, что вот после этих учений Россия обязательно падет с территории Беларуси на Украину, но учения кончились, нападения никакого не произошло.
Не напал, да.
Одновременно они кричали о том, что Сувалский коридор между Калининградской областью и Белоруссией мы будем захватывать. Но про Сувалкинский коридор мы слышим это круглый год,
уже несколько лет подряд.
Да, то вот нам необходимо захватить этот коридор. Спрашивается, вот зачем?
Вот.
Когда есть сегодня у нас
вот они и
авиация есть, и ракетные войска есть, и так далее. Обойтись без этого Сувалкинского коридора вполне возможно.
Да.
Вот. Ну и единственное, что я еще хочу сказать, что вот эти учения у нас такие крупные, стратегические, проходят раз в 4 года с Белоруссией. А на границе Белоруссии, на границе нашей страны, НАТО проводит до 150 учений в год. И мы никогда не впадаем в истерику.
Да.
Мы ведем себя достойно, спокойно. Мы наблюдаем за этими учениями, изучаем тактику поведения армий натовских государств и натовского командования, вот, но держим ухо востро и порох сухим.
Правильно.
Так что проведение вот этих стратегических учений 2025, Запад-2025, это как раз и демонстрация того, что порох у нас не промок.
Не сырой, не сырой.
Да, не сырой.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое за комментарий. Как всегда, по всем вопросам военной политики буду обращаться к вам и дальше.
Значит, спасибо, Владимир Константинович. Спасибо.
Да, всего
я очень ценю ваше доверие.
Спасибо. И взаимно, да. Взаимно. Всего вам самого наилучшего. А вы, уважаемые радиослушатели, сейчас не отвлекайтесь, никуда не уходите. Послушайте новости на радио «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот, уважаемые радиослушатели, мы и вернулись. Мы — это радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». Вы такие общемировые и общегосударственные новости сейчас прослушали, а мы сейчас вернем вас к новостям союзного государства России и Беларуси.
Белорусские новины. Россия будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Они пройдут до разных отечественных городов, а также до столицы Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения. Магистрали пройдут от Москвы до дружественного нам Минска, а также до Екатеринбурга, Адлера, Рязани, заявил глава правительства. Эти магистрали будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас союзного государства и откроют новые возможности для более чем 100 миллионов человек, подчеркнул премьер.
Ну, вот эта история о том, что высокоскоростные железнодорожные магистрали тут нас свяжут прям в ближайшем будущем, это очень хорошая новость. Потом, тут по дороге я посмотрел, тут еще одна такая новостишка симпатичная о том, что в телевизоры «Горизонт» белорусские, да, минское предприятие «Горизонт», потому что как телевизор называется, делали такое, но предприятие называется «Горизонт», и мы телевизор «Горизонт» помним еще с советского времени, между прочим. Так вот, туда внедряется искусственный интеллект, между прочим, и меня всегда это радует, знаете почему? Хотя, конечно, понятное дело, что искусственный интеллект пока, который встраивается в телевизор, или железнодорожная магистраль, которая пока не построена еще, а только планируется, это вроде как какое-то такое неосязаемое будущее, но мне всегда нравится, что есть вот этот движение какое-то вперед к современному, новому, технологическому пониманию жизни. И я для того, чтобы это прокомментировать, конечно, у меня другого нет персонажа в Беларуси и более подходящего, чем Андрей Евгеньевич Кривошеев. Это известный белорусский журналист, председатель Союза журналистов Беларуси, гендиректор агентства «Минск Новости» и добрый друг и сябр. И он большой специалист во многих отраслях. Это настоящий журналист. Спроси у него про высокоскоростную магистраль, он знает. Спроси у него о политической ситуации в Гвинее. Ну, я не буду спрашивать у него сегодня. Да? Он тоже знает. Андрей Евгеньевич, вы согласны с такой моей лестной?
Отчасти. Мы, конечно, как журналисты, разбираемся. Да. Добрый день, кстати, радиослушателям нашим уважаемым. Да. Мы во всем действительно пытаемся разобраться. Но насколько у нас получается, пускай эксперты в различных областях и судят нас.
Да,
те, кто читает наши репортажи, слушают наши комментарии. Я сразу вам скажу, что искусственный интеллект в телевизорах, это, конечно, не новинка. Новинка в том, что в производство этих телевизоров внедряется искусственный интеллект.
То есть это
по сути, большая программа, которая объединяет 100 роботов-манипуляторов, которые стоят на самом заводе и управляют ими. Поэтому здесь, конечно, прогресс шагнул чуть дальше, чем мы могли и хотели себе представить.
Ну,
всякого рода искусственные интеллекты, кстати, родная нам российская Алиса, которая вещает нам из радиоприемников и настраивает нам любимую музыку, любимую радиостанцию. Мы к этому уже вроде бы даже как-то и попривыкли. А вот технологический процесс, когда, по сути, завод становится умным предприятием, умным заводом, и там заменяется вот в значительной мере труд человека, вот, человек отдыхает, трудится робот, как-то там, помните, в этой песенке, отдыхает человек, что такое в электронике.
Да. Что-то там случилось,
в фильме нашем советском. Вот, это да, это следующий шаг в наших технологиях, и слава богу, что он делается нашими предприятиями, потому что без него, ну, поверьте, очень сложно конкурировать и с китайцами, и с корейцами, и с японцами, и со всеми остальными производителями вот этой бытовой нашей любимой компьютерной техники. Поэтому новость сама по себе замечательная, и вдвойне замечательно, что как раз Горизонт, наше производственное объединение, которое выпускает там и микроволновки, и СВЧ-печи, и телевизоры, и приставки разные, экраны мультимедийные, кстати, в городе Минске они уже появились. Надеюсь, что и в России эти большие экраны импортозамещения, что мы про это говорим,
тоже
появятся. Вот. Это было одно из первых предприятий, если вообще не первое, которое вступило в промышленную кооперацию с нашими китайскими коллегами, дай бог памяти. Было это лет 20 назад. Я еще совершенно молодым журналистом, корреспондентом со смешной должностью редактор 0,5 ставки тарифного разряда ездил на Горизонт снимать вот это чудо чудесное. Тогда это предприятие называлось Медеа Горизонт, то есть объединение. Китайцы это Медеа, а мы, значит, Горизонт. Вот, поэтому, ну, дают свои плоды, и наша программа большая импортозамещение, и, конечно, наши усилия по производству того, что востребовано сейчас на рынках и в Беларуси, и в России, умной бытовой техники, и, конечно, вот эта информатизация самих производственных процессов, которая позволяет делать, с одной стороны, на эти приемники дешевле для потребителей, вот, а с другой стороны не терять в качестве, когда искусственный интеллект следит за каждым винтиком, микросхемкой, блоком питания. Это вдвойне приятно, это двойной контроль и человеческий, и искусственного интеллекта.
Здесь мы не
конкурируем, кстати, мы так иногда с подозрением смотрим на искусственный интеллект. А не вытеснит ли он нас всех, журналистов в первую очередь, из профессии? Есть же у нас уже там и нейроведущие, и другие прелести или шалости высокого прогресса.
Да,
но
есть.
В данном случае искусственный интеллект дополняет человека и дополняет большое производство на территории города Минска. А вот новость про летающие поезда, которые должны связать не только там Минск, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, но и любимые нами курортные регионы Российской Федерации.
Адлер там фигурирует,
там и Сочи,
да?
Там и Крым, я надеюсь, ЮБК. Дотянемся и туда с нашими летающими поездами. Это, конечно, новость грандиозная, поскольку программа принята и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, и в союзном государстве Беларуси и России. Технологии есть у нас вот Штадлер, эти мы технологии вытащили из наших не совсем дружественных государств, но они уже заземлились в Беларуси, и мы их считаем своими. Так, знаете, с лукавством, с неким прищуром. Да, есть и замечательные китайские технологии. Я вот лично летал на таком поезде, 370 км в час он разгоняется, но это еще такой среднескоростной поезд между Пекином и древней столицей Лоян. Лоян есть такой замечательный город. Все советские граждане граждане, жители, которые родились в Советском Союзе, помнят этот замечательный город по Шаолиньскому монастырю. Он расположен как раз на окраине Лояна. Замечательная гора, Шаолинь и монастырь, боевые вот эти все монахи. Замечательно, мы их смотрели. Так вот, туда я долетел из Пекина, несмотря на то, что расстояние там под 600, даже больше километров, за 2 часа.
За 2 часа, спокойно, да. Это очень важно.
Да. Я надеюсь, что так же спокойно я буду из Минска за пару часов долетать до Москвы, до любимого мной Питера, до Адлера, до Сочи, где недавно закончился грандиозный журналистский форум, фестиваль «Вся Россия». Владимиру Геннадьевичу Соловьеву, председателю Союза журналистов России, низкий поклон и привет.
И респект, хорошо делает.
Это же здорово, это дает нам возможность, с одной стороны, оценить глубину и масштабы нашего союзного государства, а с другой стороны, не тратить много дней на доставку себя любимых на значимые мероприятия, события, да и просто в туристических целях посмотреть прекрасную Россию. Одно удовольствие.
Ну что, Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое. Вот когда мы штурмуем какие-то технологические высоты, те или иные, это так приятно. Это так настраивает на будущее, на мирный лад, на какие-то подвижки хорошие. Так что, в общем, спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Белорусские новины. Председатель парламентского собрания Союза России и Беларуси, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал беречь Александра Лукашенко, поскольку он провел республику через огромное количество вызовов, сообщает ТАСС. Когда мы видим, как голову поднимают неонацисты, те, кто пытается ослабить Беларусь, мы можем только одно сказать – берегите Александра Григорьевича Лукашенко, сказал Володин в ходе пленарного заседания молодежного форума союзного государства. К участникам мероприятия также обратился посол России в Минске Борис Грызлов. Он отметил, что белорусы бережно хранят память о своей истории и не продадут ее Западу за фантики.
Прокомментировать эту сентенцию Вячеслава Володина я попросил Алексея Евгеньевича Анпилогова, публициста и президента Фонда научных исторических исследований «Основания». И не буду скрывать, что мы накануне, совершенно случайно, беседуя на записи одной из программ телевизионных, вдруг коснулись действительно темы Белоруссии, темы друзей Сибров, темы Александра Григорьевича Лукашенко, который с языка не сходит, как говорится, у всех, кто про Беларусь что-нибудь каким-то образом думает или рассуждает. И я хочу просто спросить у Алексея Евгеньевича, а вот вы согласны с Вячеславом Володиным? Он сформулировал это, в общем, достаточно так четко. То есть это есть основа и опорный персонаж Белоруссии. Ведь так, верно?
Да, действительно, если мы будем рассматривать историю постсоветских государств, то мы неизбежно будем сталкиваться с феноменом Белоруссии и, конечно, с фигурой Александра Григорьевича Лукашенко, поскольку большую часть независимой истории Белоруссии или Белоруссии, как бы ее ни назвали, мы будем связывать с фигурой президента. Потому что как раз действия Лукашенко в историческом промежутке времени оказались, пожалуй, наиболее удачным примером того, как можно выстраивать взаимоотношения уже независимого государства, но с достаточным уважением, с достаточной долей дружественности по отношению ко всем своим соседям, не допуская втягивания страну в какие-то серьезные передряги, которые, что греха таить, отметили большую часть постсоветского пространства весьма негативными сюжетами. Особенно это интересно, если мы рассмотрим на то, что из себя Белоруссия вообще представляет. Исторически это страна-перекресток. То есть это действительно страна, через которую постоянно шли различные завоеватели, постоянно шли с запада на восток, с севера на юг, с юга на север волны различных армий, которые проходили Белоруссию и при этом оставляли часто, в общем-то, эту страну в состоянии поля боя, оставленного, разоренного и достаточно сложной судьбой. И как раз вот позиция Лукашенко, который смог выстроить взаимоотношения не только с Россией, но и с другими своими соседями, не допуская обострений как внутри страны, так и на внешних границах, это такой достаточно интересный феномен. При этом феномен, который мы будем потом смотреть как, я думаю, достаточно удачный пример того, как небольшая страна с достаточно скромными ресурсами, я подчеркиваю, что Белоруссия не может рассчитывать на какие-то свои недра, на обширные территории, на многочисленное население.
Но то калий все, там есть, калий есть.
Трудом белорусского народа.
Это и правда.
Действительно, я думаю, что те вопросы, которые были решены при Лукашенко, они создают основу для дальнейшего развития страны, как бы в дальнейшем не сложилась ситуация в мире.
Алексей Евгеньевич, а вот смотрите, вы сказали вот такую вещь, что у всех остальных так не сильно получилось, а у него получилось. А с чем это связано? Какие, может быть, личные какие-то здесь качества, роль играют? Что-то в нем, какой-то стержень-то вот этот, что за стержень-то?
Ну, знаете, как бы есть такая шуточная фраза, что Белоруссии достался хороший директор колхоза.
Председатель колхоза, да.
Ну, здесь совершенно не в негативной коннотации, а в коннотации того, что это человек, который прекрасно знал ту землю, которая ему досталась, тот народ, который составлял всегда соль и, как говорится, становой хребет белорусского народа, и он использовал по максимуму те скромные ресурсы и те скромные возможности, которые были у Беларуси, и достиг, ну, наилучшего, с моей точки зрения, результата в тех ограничениях, которые были на момент развала Советского Союза. Потому что, что греха таить, части бывшего СССР оказались в гораздо более сложной и непростой ситуации, нежели единое целое. И здесь оценка распада Советского Союза как геоэкономической, геополитической катастрофы мне достаточно близка, потому что я вырос в Советском Союзе, жил поэтому понимаю, насколько серьезно был подорван социальный строй, насколько расползалась тогда ткань буквально государства по частям, и насколько четко надо было удерживать то, что оставалось, от сползания в хаос и от того, чтобы страна превращалась в поле боя.
Алексей Евгеньевич, спасибо вам большое за комментарий.
Хорошего дня.
Да, хорошего дня вам. А я бы еще только добавил, и думаю, вы со мной согласитесь, что когда-то Александр Григорьевич принял такое решение и подписал вместе с российским руководством историю о том, что у нас будет союзное государство. Каким бы оно ни было, какие оценки бы ему тут не выставляли в течение истории, вот эта союзность нашего государства, это тоже, между прочим, дорогого стоит, и в значительной степени его заслуга тоже. Спасибо. Спасибо, Алексей Евгеньевич.
Белорусские новины. Белорусские аграрии собрали 260 тысяч тонн картофеля. Урожайность выросла в сравнении с 2024 и превысила 334 центнера с гектара. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия, передает Белта. Уборка урожая в стране продолжается. Весной этого года в белорусских магазинах наблюдался дефицит картофеля. Александр Лукашенко отмечал, что нехватка была создана искусственно и по внутриполитическим причинам. В середине сентября глава государства заявил, что объем собранного в Белоруссии картофеля позволит обеспечить как внутренние потребности, так и экспорт.
Вот эта новость про картошку, она такая интересная, она такая, в общем, значимая, приятная. Я хочу обсудить с Еленой Николаевной Еловик, известный журналист белорусский, секретарь Белорусского союза журналистов, вообще наша замечательная комментатор и ведущая на нашей российско-белорусской, белорусско-российской кухне, которую радиослушатели, которые нас любят и слушают, они прекрасно ее знают. Вот я хотел сначала, чтобы она прокомментировала, а потом у меня такое ощущение, что на кухне все равно без картошки не обойдется. Елена Николаевна, сначала про картошку, а то тут...
Обязательно.
Давайте, обязательно, давайте.
Да, вот неожиданно у нас минувшей весной возник картофельный вопрос.
Что удивительно, конечно.
И поэтому сегодня на самом высшем уровне, он на особом контроле, и президент в ходе своих рабочих визитов делает акцент на ходе уборочной кампании, конечно, интересуется урожаем. А урожай, как ни странно, несмотря на, мягко говоря, не лето,
да, да,
у нас отличный, и в том числе с картошкой. То есть мы будем с хлебом и со вторым хлебом, как называют нашу бульбу.
Да.
Глава государства сказал, что вырастили в нужном объеме картошки, и факторов, которые привели вот к пропаже, к дефициту картошки, не будет, не допустим этого. Посевные площади в этом году под картошку увеличены, и урожай, к счастью, отличный.
Отличный, отменный.
Прекрасный.
Отменный. А напомните, Елена Николаевна, а что там за нехватка? Это вот Александр Григорьевич сказал, создано искусственно и по внутриполитическим причинам. Это что там было-то? Не все слушатели помнят, что там стряслось-то у нас.
Ну, знаете, весной случилась такая интересная ситуация, что в каких-то магазинах картошки не было, а в других она была, ну, не очень хорошего качества. Мы привыкли к отменной такой красивой. Да, бульбочки, и по какой-то завышенной цене.
А, вот оно что.
Так вот, что мне понравилось в этой ситуации, интересно, парадоксально. У нас по статистике белорусы стали есть меньше картошки. Если в каком-то там далеком 2005 году на человека приходилось 183 килограмма картофеля в год, и мы там считались такой картофельной нацией, то в 23-м уже 162 килограмма. То есть больше, чем на 10% мы снизили потреблять картошку.
Ну, да.
Конечно, он в рационе для нас важен. Он вытесняется там мясом, овощами. Но в этом смысле вот снижение потребления картошки свидетельствует о чем? О том, что рост благосостояния, меняются пищевые привычки. Но все равно от картошки мы никогда не откажемся.
Конечно.
И это факт. И вот у нас как раз-таки сегодня проходит гастерфест Воронова, Вороновский драник. И там обещают столько сюрпризов из картошки. Зрители ждут, какие это будут необыкновенные драники-гиганты. Прямо на глазах у зрителей будут выпекать.
Да вы что?
Что там только не будет. Там драник в пикник, драник там фест. Самые разнообразные блюда из картошки. Вот. И ярмарка продажа. Кстати, она называется «Уродила картошка». Так что в этом плане у нас все совершенно хорошо, совершенно нормально.
Да,
а вообще, ну, психология человека так устроена, что как только он где-то слышит, что что-то там пропадает, в дефиците или дорожает, ему тут же это все оказывается нужным. Ну, знаете, Александр Григорьевич, когда вот это случилось ситуация, бровью повел, и все сразу все поняли. Да, уже ему говорить больше ничего не надо было.
И поползли сеять, копать, сеять, значит, ухаживать, окучивать, главное. В прошлом году забыли окучить, мне кажется.
Да, вообще говорят, что кого не бьет сло, того напрасно бить палкой, поэтому президент никого не бил, физическую силу не применял, но все нормально.
Он оставляет для более серьезных случаев, да. Ну, хорошо. Хорошо, звучит соответствующая музычка.
Худкая лыжка.
Прозвучало. Ну что, что у нас? Неужели не про картошку сейчас будем говорить, не?
И про картошку в том числе.
Ну давайте.
Я проанализировала все наши рецепты последних вот
месяцев. Мы, кстати, много про картошку делаем,
Я обратила внимание, что мы очень редко готовим супы. Это неправильно.
Давайте.
Вот сейчас немного похолодало, уже прощание с летом, будет или нет бабье лето, неизвестно. Но мы приготовим горяченький суп. Причем такой суп, когда ты его поешь, то и второе блюдо не понадобится. Он достаточно такой сытный и в то же время легкий. Итак, мы готовим суп с фрикадельками и яичной лапшой. Для этого нам понадобится, записывайте, пожалуйста, филе куриное 2 штуки, лук 1 штука, 2 штуки морковки, кусочек белого хлеба, 2 столовые ложки молока и, внимание, картофель 4 штуки.
Все равно без него не обошлись.
Без картошки, как говорил один киногерой, ни туды, ни сюды.
Да.
Яичная лапша 1,5 столовых ложки, лаврушка 2 штучки, черный перец, горошек, ну, немного, штучки 4. Добавляем зелень петрушки и соль, как всегда, по вкусу.
Так.
Для начала мы делаем фарш. Пропускаем через мясорубку мясо, лук, морковку. Одну морковку мы пропускаем, одну оставляем. И хлеб, который мы предварительно замочили в молоке. Ну, все, наверное, знают, как готовятся фрикадельки. Ничего сложного нету.
Да, это
все
точно.
Это полученную массу мы хорошо перемешиваем и подсаливаем. А дальше формируем небольшие фрикадельки и бросаем их в кипящую воду. Ну, воды где-то литра два, не больше, даже полтора хватит. А вот пока наш бульончик варится, можно почистить овощи. Нарезаем картофель мелкими кубиками, кладем его к фрикаделькам и варим до полуготовности. А дальше добавляем морковку. Мы говорили, что в рецепте, что нам две морковки понадобятся. Так вот, одну морковку мы добавляем. Предварительно мы натираем на терке. Некоторые мелкими кубиками, но я натираю. Так. Ну, так, мне кажется, будет более нежнее в супе ощущение. И лапшу добавляем яичную. Все это варим минут 10. Затем кладем специи и солим. А через минут 5 посыпаем зеленью петрушки. Прокипятить еще минутки 2 и выключаем огонь. Накрываем крышечкой, суп готов. Пусть он немножечко постоит.
Потомится, пусть потомится.
К обеду. Можно даже к ужину такой суп, вполне ничего.
Ай, хорошо, да и замечательно. Ну что, как обычно, смачно есть.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита, спасибо большое.
До новых встреч в эфире.
До новых встреч. А всем радиослушателям нашего журнала хочу сказать, что вот он, собственно, к концу и подошел. Его ведущий Владимир Мамонтов с вами на этом прощается. Но мы вернемся на следующей неделе.